Глава 18. Первого адвоката я встретил, когда мне исполнилось 15. Это был тщедушный человечек, специалист по защите несовершеннолетних преступников. Он представлял мои интересы в суде, и весьма неплохо. Против меня выдвинули обвинение в нанесении незначительных органических повреждений сотруднику полиции Ньюпеста. Адвокат с недальновидной терпеливостью добивался условного освобождения и 11 минут принудительного виртуального психиатрического лечения. Когда мы вышли из зала суда, он взглянул на мое, судя по всему, самодовольное и наглое лицо и грустно кивнул, словно получив подтверждение худших опасений насчет смысла жизни. После чего адвокат развернулся и ушел, не сказав ни слова. Я сразу же позабыл его фамилию. Вскоре я попал в подростковую банду Ньюпеста, и подобные знакомства были полностью исключены. Члены банд прекрасно разбирались в компьютерной сети и писали собственные программы виртуального взлома или выменивали их у малолеток вдвое моложе на низкосортную виртуальную порнуху, скачанную из паутины. Поймать их с поличным было непросто, и правоохранительные органы Ньюпеста предпочитали не трогать банды. Междоусобные войны были опутаны множеством строгих ритуалов и исключали участие посторонних. В тех редких случаях, когда разборки выплескивались за пределы замкнутого мира банд и задевали простых граждан, следовали быстрые и жестокие карательные рейды. После этого парочка главарей оказывалась на хранении, а остальные члены банд получали хорошую взбучку. К счастью, я не успел подняться на вершину преступной иерархии, и меня на хранение не отправляли. Поэтому в следующий раз я попал в зал суда, когда разбиралось дело Инны Нина. У адвокатов, которых я там увидел, с тем, который защищал меня в 15 лет, общего было столько же, сколько у огня из автоматического оружия с громкими звуками, издаваемыми в туалете. Хладнокровные, профессионалы до мозга костей, они настолько высоко поднялись по служебной лестнице, что, несмотря на военную форму, не подходили к настоящей перестрелке ближе, чем на 1000 километров. Они акулами носились по холодному мраморному полу суда, решая единственную проблему — как провести четкую линию между войной, массовым убийством людей, одетых в мундиры чужой армии, оправданными потерями, массовым убийством собственных солдат с существенной выгодой, и преступной неосторожностью, массовым убийством собственных солдат без ощутимой пользы. Я сидел в зале суда 3 недели, слушая, как адвокаты перемешивают доводы и факты в салат, и с каждым часом различия, в начале судебного разбирательства казавшиеся четкими и ясными, становились все более размытыми. Наверное, это говорит о том, что акулы прекрасно знали свое дело. После такого слушание простых уголовных дел стало облегчением.
«Тебя что-то беспокоит?» — спросила Артега, искоса взглянув на меня.
Она опустила воздушный аппарат без опознавательных знаков на морскую гальку перед стеклянным фасадом конторы Прендергаста Санчеса, адвоката. «Да так, просто задумался».
«Попробуй принять холодный душ и выпить спиртного. Мне помогает».
Кивнув, я протянул крохотную металлическую капельку, которую катал пальцами. «Это законно?» Артега отобрала капельку.
«Более или менее. Впрочем, жаловаться все равно никто не будет».
«Замечательно. Теперь для прикрытия нужна будет твоя вступительная речь. Дальше я буду действовать сам. Ты говори, а я буду молча слушать. Начнем с этого».
«Отлично. Кстати, Райкер был таким же. Никогда не произносил 2 слова, если достаточно 1. А с преступниками так вообще молча смотрел на них».
«Что-то в духе Микки Назавы, да?»
«Кого?»
«Неважно». Артега перевела двигатели на холостой ход, и грохот гальки о днище затих. Я потянулся в кресле и откинул люк со своей стороны. Выбравшись из машины, я увидел мускулистого верзилу, решительно спускающегося по деревянным ступеням к нам. Он был в перчатках, в кобуре под мышкой болтался пистолет, словно выставленный на показ. Наверняка это не адвокат.
«Спокойно», — — вдруг произнесла Артега. «Пока что мы действуем в рамках закона. Он нам ничего не сделает».
Спрыгнув с последней ступеньки, Верзила мягко приземлился на пружинистые ноги. Артега показала ему полицейский значок. Лицо Верзилы вытянулось от разочарования.
«Полиция Бэй-Сити. Мы хотим встретиться с Резерфордом».
«Машину здесь ставить запрещено».
«А я уже поставил», — спокойно ответила Артега. «Не будем заставлять мистера Резерфорда ждать».
Наступило натянутое молчание, но она правильно оценила Верзилу. Недовольно пробурчав что-то под нос, он указал на лестницу и последовал за нами, держась на почтительном расстоянии. Взбираться пришлось довольно высоко, и я с удовлетворением отметил, что Артега, в отличие от меня, запыхалась. Мы пересекли скромную веранду, отделанную деревом той же породы, что и лестница, и прошли через стеклянные раздвижные двери в приемную, обставленную как гостиная. На полу лежали ковры, расшитые теми же узорами, что и моя куртка, а на стенах висели картины эмфатистов. Для посетителей стояло 5 кресел.
«Чем могу вам помочь?»
«А вот это уже адвокат. Никаких сомнений». В приемную вошла ухоженная блондинка в свободной юбке и жакете, вальяжно засунув руки в карманы.
«Полиция Бэй-Сити. Где Резерфорд?»
Женщина бросила взгляд на нашего сопровождающего и, получив подтверждающий кивок, не стала требовать удостоверений.
«Боюсь, Кит в настоящий момент занят. Он на виртуальной связи с Нью-Йорком». «Что ж, придется его побеспокоить», — с обманчивой мягкостью произнесла Артега. «Передайте, что с ним хочет встретиться детектив, арестовавший его клиента. Не сомневаюсь, он будет заинтересован».
«Вероятно, вам придется подождать?»
«Не придется».
Женщины на мгновение скрестили взгляды. Адвокат отвернулась первой. Она кивнула Верзиле, тот с разочарованным видом вышел.
«Я посмотрю, удастся ли мне что-либо сделать», —
ледяным тоном произнесла адвокат.
«Будьте любезны, подождите здесь».
Мы стали ждать. Артега подошла к окну от потолка до пола и стала разглядывать пляж. Я осмотрел картины. Среди них оказались весьма неплохие. Нас обоих в разное время и в разных местах научили, как вести себя там, где есть система наблюдения. Поэтому за те 10 минут, пока Резерфорда извлекали из кабинета виртуальной связи, мы не обмолвились ни словом.
«Добрый день, лейтенант Артега!»
Хорошо поставленный голос напомнил Миллера из клиники Вэй. Отвернувшись от картины, висящей над камином, я увидел, что и оболочки у них чем-то похожи. Может быть, у адвоката она была чуть постарше, чем у Миллера, с более резкими патриархальными чертами лица, призванными моментально пробуждать уважение как у судей, так и у подсудимых. Но в целом то же самое атлетическое телосложение и приятная внешность.
«Чем обязан этому неожиданному визиту?» — продолжал Резерфорд. «Надеюсь, вы не собираетесь тратить мое время впустую?»
Артега пропустила замечание мимо ушей.
«Это сержант Элиас Райкер», — заявила она, кивнув на меня. «Мистер Резерфорд, ваш клиент только что признался в попытке насильственного похищения и создал угрозу нанесения органических повреждений первой степени перед монитором. Не желаете взглянуть на ленту?»
«Нисколько. А вы не желаете объяснить, почему находитесь здесь?»
Резерфорд знал свое дело. Он едва отреагировал на слова лейтенанта, и все же я краем глаза кое-что заметил. Мой разум нырнул в пике. Артега облокотилась на спинку кресла.
«Для адвоката, представляющего интересы человека, которому грозит стирание, вы на удивление лишены воображения».
Резерфорд театрально вздохнул.
«Вы оторвали меня от очень важного разговора. Полагаю, у вас есть что-то существенное?»